Наконец карета остановилась на часовой набережной. Она медленно въехала в ворота. Стук лошадиных подков и скрип колес на мостовой гулко раздавались под сводами. О, эти своды, под которыми проезжают эти кареты, эти корзины с салатом! Сколько несчастных еженедельно проходят под ними, чтобы затем перейти налево, в то место, где находится врачебно-полицейский кабинет. Одни из них, бледные, жалкие, одетые в лохмотья, бредут пешком, другие, получше одетые, но не более счастливые, хотя беззаботные или, вернее, не сознающие своего положения, опьяненные постоянными кутежами, въезжают на двор на извозчике. Там их встречает человек, что-то вроде сторожа или привратника, которому префектура разрешила стоять перед врачебным кабинетом и отворяет им двери. Всегда предупредительный и вежливый, встречающий посетительниц, снимая шапку, он часто получает от этих дам подачки. Может статься, что этот типичный привратник и та сияющая личность, которая открывает двери парадных карет в дни торжественных бракосочетаний у ступенек аристократической церкви Святой Магдалины, одно и то же лицо. Этот человек — большой философ. И здесь, и там он исполняет свое дело с той же услужливостью и получает вознаграждение с тем же спокойным лицом и почтительным поклоном. Женщины без всякого колебания отправляются в дверь направо, их яркие платья и громадные шляпы вырезаются резкими пятнами на сероватом фоне стен. Между приходящими пешком легко различить бывалых, привычных, идущих с поднятой головой и нахальным видом, вызывающе приподняв платье, и вновь зарегистрированных, робких, пробирающихся по стенке, краснеющих и опускающих голову, если встречный посмотрит на них. И все эти женщины со странными манерами и пестрыми туалетами, старые и молодые, красивые и безобразные, ждут в зале лечебницы бумаги с печатью, по которой их либо припроводят в тюрьму Сен-Лазар, либо позволят выйти и продолжать свое каторжное ремесло. И вот только к этому позорному, унизительному как для полицейских служащих, так и для преследуемых ими зрелищу и привело это варварское изобретение врачебно-полицейского надзора за общественной нравственностью. В это стадо несчастных судьба, увы, иногда толкает женщину, ничего общего с обычными посетительницами этого места не имеющую. Как наша героиня, и, к сожалению, многие другие жертвы, они попадают туда по печальному стечению обстоятельств. Ответственность за эти грустные ошибки не может падать на головы низших служащих, которые совершают эти ошибки всегда вполне непреднамеренно. Ответственность эта ложится даже не на их начальство. Ее следует возлагать на сам принцип, на тот порядок, который принят во всем этом деле. И несмотря на то, этих людей, простых исполнителей, то и дело карают за эти ошибки, и принятая дикая система продолжает молча сокрушать злополучное стадо жертв общественного темперамента, пока новая невольная ошибка ни в чем не повинного полицейского не напомнит публике, что полиция нравов, как ее называют во Франции, все еще существует и действует. Изредка лишь вырвется крик негодования или протеста, а потом все снова умолкнет, и останется в прежнем виде. Что же нужно, наконец, для того, чтобы прижечь эту язву раскаленным железом, чтобы упразднить эту систему в ее настоящем виде и заменить чем-нибудь более человечным и вместе с тем практичным? Повернув направо, карета окончательно остановилась во дворе, и госпожа Жуазель услышала, как стали открывать двери клетушек и выпускать арестованных. Вскоре подошла и ее очередь выходить. Превозмогая свою слабость и стыд, спокойная, старающаяся держать себя с достоинством, она снова очутилась среди бродяг и публичных женщин, которые вышли из двух карет во двор. По мере того, как каждый спускался на землю, его толкали к другим, выстроенным в два ряда. Когда все вышли, толпа двинулась в путь, оцепленная со сторон полицейскими. Госпожа Жуазель почувствовала, наконец, облегчение. Теперь она была, по крайней мере, защищена от нескромных взоров. Она теперь шла гораздо бодрее, между двумя рядами сумрачных полицейских, которые смотрели с одинаковым равнодушием на всех, кто бы ни проходил перед ними. Будь то проститутка, буржуа, светская женщина, бродяга, вор, мошенник джентльменской внешности, невинный или преступник, словом, кто угодно из тех, кого жизненные случайности ежедневно толкали на мрачный угрюмый двор Парижской судебной палаты. Эти люди, исполняя тяжелую обязанность, дающую им хлеб насущный, утратили всякое человеческое чувство. Они ни добры, ни злы, ни чувствительны, ни неумолимы. Они обратились в настоящие машины для записи и счета арестованных. Здесь, так же, как и в полиции, госпожа Жуазель отказалась говорить. Настаивать не стали, и она пошла на свое прежнее место. После записи арестованных, принятия бумаг и различных опечатанных вещей, привезенные в амнибусе были отведены в депо. До него надо было пройти сажен 25. Госпожа Жуазель, точно оглушенная, охваченная каким-то тяжелым ужасным сном, шла за другими, как овца, которой сторожевая собака не дает отбиться от стада. Она продолжала скрывать свое имя, и ее отправили, сделав о ней в списке такую заметку: «Неизвестная, взятая во время облавы в меблированных номерах». Начальник депо вызвал ее в свой кабинет. Мягкий и доброжелательный, он уговаривал бедную женщину сказать правду. Но она продолжала упорно молчать. «Очень жаль, что вы отмалчиваетесь», — сказал несколько раздосадованный чиновник. «Не упрекайте никого, кроме себя, за те неприятности, которыми вам грозит ваше упорство». Затем ее повели к комиссару, на котором лежала обязанность разбора дел проституток. Здесь она также отказалась назвать себя. Тогда ее отослали в общий зал.